Москва. Столица наша Москва. Сердце нашей Родины. Бескрайнее море людей. Здесь, в Москве, особенно ясно чувствуешь себя пылинкой в огромном мире. Чувствуешь свою незначительность. В казахской степи к тебе может прийти дерзкая мысль, что ты один во всем мире, вокруг пустыня. Где-то там вдалеке, за несколько километров, виднеется чабанская юрта. Да дорога, по которой ты пришел в эту глушь, напоминает о том, что еще есть люди, которые ее проложили по этой пустыне, что ты не один в этом мире. И здесь может показаться, что ты человек с большой буквы, что весь мир крутится вокруг тебя. В большом же городе ты человечек, а в Москве вообще человечишка, вроде козявочка какая. Вокруг тебя тысячи людей, даже миллионы, все куда-то спешат, и никакого дела нет им до тебя. Не станет тебя, они ничего не потеряют. Так уж устроены мы, люди, а может и устроили сами себя в этом огромном мире, что чем больше нас на планете, тем меньше ценим друг друга, тем больше чувствуем себя одинокими в огромной толпе, и тем более в 9-миллионном городе. А сколько еще приезжающих? На Киевском вокзале всегда шумно. Приходят и отходят поезда, встречаются и расстаются друзья. И разъезжаются люди в разные стороны, увозя сердца, радости и тревоги, свои надежды, судьбы. Когда объявили посадку на поезд «Москва-Одесса» и народ стал рассаживаться по вагонам, обратил внимание на себя один мужчина, возрастом давно уже за 30. Хотя его вид не был вызывающе модным, не был роскошно богатым, изысканно интеллигентным, наоборот, очень скромным, даже каким-то серым, все же взгляды прохожих задерживались на нем больше, чем на других. А причина тому была... Бросилась в глаза прежде всего его короткая стрижка, которая в народе именуется как «три дня на свободе». Цвет лица серый, землистый какой-то, и глаза впалые, и настороженный взгляд, все испытывающий. На нем был скромный, недорогой костюм, который как-то неловко висел на его сухом теле. Молча показав проводнику билет, он протиснулся в вагон и пошел вдоль него, ища, как видно, безлюдное место, этакую экологическую нишу, похожую на нору, чтобы подальше уйти от этих болтливых и суетливых, которым он то ли еще не привык, то ли отвык от них за многие годы. Наконец, в конце вагона он нашел свободное купе и занял место возле окна. Пассажиры проходили, занимали свободные места. Двое или трое пассажиров намеревались было занять место возле таинственного незнакомца, но, глянув в лицо своему попутчику, поспешили удалиться. А вот уже и отправление. Вагон слегка качнуло, и перрон медленно поплыл перед окнами. Через полчаса неожиданно в прохожей появился молодой паренек, безнадежный провинциал. В обоих руках у него были авоськи и чемодан, набитые тряпьем, маслом, колбасой. Спекулянт, наверное, или просто тряпочник. «Можно, начальник, тут не занято!» Слишком уж запросто начал знакомство парень. «Начальник в зоне». Коротко ответил пассажир. «Чё-чё?» — не понял спекулянт. «Садись, говорю, не занято». «О, это другое дело. Хорошо, место свободное нашлось на нижней полке. Сейчас я вещички упакую отсюда». «Вот так. И сам сверху сяду на них, чтобы никто ничего не смог. Ну, сам знаешь. Тебя-то как звать?» Незнакомец молчал, смотрел на проплывающие мимо поля, перелески, деревушки. Там за окном была Россия, свобода, и это его больше интересовало, чем этот болтливый тряпочник. «Ну, чё ты молчишь?» — не унимался разговорчивый. «Давай познакомимся, разговоримся, и дорога короче будет. Мне целых 20 часов трястись. Так вот я вагонов 10 прочесал, пока нижнее место нашел свободное. Ты, конечно, интеллигент, москвич, я сразу понял. У тебя вон пакетик один целлофановый, Москва-Олимпиада-80. Конечно, вам, москвичам, чего? У вас снабжение, что надо. Вас вся страна кормит. Вы масло по 0,0 граммов берете. а колбасу на пару бутербродов, не больше. А у меня такая возможность один раз в год. Вот и бегаю по магазинам. Да по нескольку раз в очередь становился. За маслом так в одном магазине 7 раз становился. Уже продавцы гонят? Ты, говорят, уже брал, а я клянусь всеми святыми. Вы что, говорю? Для пользы дела дурачком прикинулся. Да ладно, все позади, кое-что оторвал. Хочешь, похвастаюсь импортом? У меня тут есть кое-что. Че, не интересует? Конечно же, москвичи народ интеллигентный, а тряпки, небось, и вам нужны. Ну ладно, ладно, молчу. Хозяин купе уже давно понял, что с этим попутчиком не соскучишься. Но еще была надежда, что он выдохнется, замолчит, поняв, что никому его болтовня не нужна, а тем более 20 часов болтать с ним. Но тот только набирал обороты. «Вы, москвичи, конечно, интеллигенты, не нам чета, модники. Раньше все лохматые ходили, а сейчас все стриженные, добрытые, как зэки. Ну ты че молчишь? А ты, я вижу, ее к тому же, вон как тебя заморил. Молодец. Как она у вас там называется? Хатка-йога. Слыхал, слыхал. А работаешь ты где?» «Я маляром работаю. Маляр-штукатур в межколхоз строе. Получаю 200 рублей плюс шабашка. А ты кем работаешь?» «Да не молчи ты, парнишка. Чего ты такой гордый? Кем работаешь?» «Летчиком». Попробовал отвязаться таинственный. Но не тут-то было. «Летчиком? Ух ты! Ты знаешь, а я ведь так и подумал. Я сразу понял, что ты не из простых, из интеллигентов. Всю жизнь мечтал с летчиком поболтать. Ты на каких летаешь? На военных? На истребках? В загранку летал? Расскажи». Видно, чаша была переполнена. Интеллигент, вдруг резко отвернувшись от окна, уставился испепеляющим взглядом прямо в глаза межколхознику. Тот как-то сразу обмяк, аж присел. Голос его потерял былую силу и уверенность. Взяв реванш, наш «москвич» в кавычках после некоторой паузы прошептал сквозь зубы, даже не прошептал, а прошипел. «Да я 11 лет лед таял по зонам и в одиночках». Разговорчивый, как видно, был в ударе, не находил слов, а потом, несколько собравшись с мыслями, начал заикаться. «Ты что, зэк? А ну, дергай отсюда!» — резко оборвал его бормотание бывший летчик. От неожиданности парень даже подпрыгнул на месте. В одно мгновение поднял крышку нижнего яруса и, оглядываясь, стал вытягивать чемодан и узлы. «Что ты раньше не сказал? Только ты на меня не кричи, я опуженный. Имей в виду, я тут не один. Тут у меня дружков полвагона. Ухожу, ухожу, уже ушел». Но его уже никто не слышал. Наш таинственный незнакомец неподвижно сидел, уставившись взглядом туда, где за окном простирались просторы полей, мелькали бетонные опоры, тянулись змейки дорог. Кажется, его грустные глаза впали еще глубже, и лицо стало еще более мрачно. Он вспоминал. Перед глазами проходила трудная жизнь. Сейчас он едет домой к матери, спустя многие годы разлуки. А что его там ждет? Кто его там ждет? Конечно, мать есть мать. Но был ли он для нее хорошим сыном? Был ли он радостью для нее? К тому же от нее уже полгода не было писем. Жизнь вся поломана. По-новому поздно начинать жить. Да и как это можно иначе? И в памяти вдруг зазвучала старая лагерная песня. «Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем скупила ты меня? Таганка, я твой бессменный арестант. Погибли юность и талант в твоих стенах».